Братья и сестры, недавно меня заинтересовал один человек в Библии. Вот. Да-да, бывает так, читаешь о ком-то, ну, вроде обычный человек из Библии. А бывает, иногда прочитаешь о нем что-то и получаешь откровение. Ух ты, оказывается, этот человек, ну, такой, знаете, вот, ну, не зря же о нем в Библии написано. Апостол Павел назвал этого человека героем веры. Помните, в 11 главе он сказал такое слово: «Не достает мне времени повествовать». Павел тоже жил во времени, и у него не хватило времени подробно написать о всех героях веры. И там он написал имя одного человека, о котором я сегодня чуть-чуть скажу. Его звали Иефай. Иефай. Обычно об этом человеке говорят тогда, когда говорят об его отношении к дочери. Вы знаете, о чем идет речь. Иефай и его дочь. Но ведь не поэтому-то он стал героем веры, потому что он дал обет Богу: если что выйдет из моего дома, того я отдам Господу. Он-то стал героем веры не по этой причине. Он стал героем веры, потому что были определенные обстоятельства, благодаря которым он стал героем веры. Братья и сестры, я не знаю, наверное, бы я не назвал его героем веры. Наверное, не до конца понимаю этого человека. Но если апостол Павел назвал его героем веры, давайте мы попробуем сегодня немножко определить, что сделал этот человек, что вошел в список героев веры. Эта история записана в 7 книге Ветхого Завета. Эта книга называется как? Книга Судей Израилевых. Эта книга, она уникальна, она особая, но не потому, что находится на 7 месте в Библии, а потому, что в этой захватывающей книге особым образом описано то, как Бог обращает слабости людей в их достоинство. Еще раз. Эта книга рассказывает нам о том, как Бог обращает слабости людей в их достоинство и делает их своими людьми. На самом-то деле книга Судей является комментарием к 3 стихам первого послания апостола Павла Коринфянам. Первая глава. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Итак, братья и сестры, в следующий раз, когда вы будете читать книгу Судей, допустим, по порядку, то рассматривайте эту книгу в рамках этих 3 стихов. В 3 стихах. Бог избирает людей, на наш взгляд, недостойных, а потом делает их достойными для своего служения. Своего служения. Ну, например, судья Аот. Он был левшой из колена Вениаминова. А левая рука навсегда считалась слабее правой руки. И вот левша Аот левой рукой побеждает. Об этом в Библии написано. Знаете, так правой рукой даже бывает трудно победить, а он левой рукой. Вот слабость Бог использовал для славы своей, и победа была в Израиле. Вы помните, был такой судья по имени Самигар. Он взял палку, которой горяют коров, рожон, и убил этой палкой, он, наверное, пас коров вообще, и убил 600 противников, 600 человек одной палкой для коров, вот, которые гоняют коров. А вы помните, была такая судья-женщина по имени Девора? Она вообще была представительницей слабого пола, да? Она с вараком пошла на войну, и у них было 10 тысяч человек, а их противников было как песок морской. И 10 тысячами людьми они одержали победу против 900 железных колесниц военачальника или генерала Сисары. Кажется, неравные силы, а победа была. А вы помните женщину по имени Иаиль? Она убила генерала армии, генерала, его звали Сисара, и она пронзила его череп колом от шатра. А вы помните такого человека, судья по имени Гедеон? Он вышел навстречу врагу, как песок морской, количеством, сколько их было людей? 300 человек. Его армия была вооружена самыми нетрадиционными видами оружия. Это глиняные кувшины, светильники и трубы. А вы помните такого человека тоже, непростого солдата по имени Авимелех? Он был убит женщиной, которая сбросила ему на голову обломок жернова. И попала точно. Кажется, ну, так война не может закончиться. Но Господь так вот повел. А вы помните, был такой судья по имени Фола? Помните, да? И знаете, что означает имя Фола с еврейского? Червь. Червь одержал победу над над врагами. Червь. Его имя означает червь. Но знаете, евреи, они это давали имена согласно каким-то достоинствам определенным. Господь взял этого человека и через него сделал великую победу. Мать Самсона вообще была бесплодной, а ее сынок, родившийся чудом, убил челюстью осла 1000 человек, ну и так дальше. Итак, братья и сестры, вся эта книга Судей нам говорит о том, что Бог избирает немудрое мира, чтобы посрамить сильных мира сего. И сейчас я хотел бы с вами поговорить об одном человеке, у которого были определенные недостатки. Это Иефай. Вообще книга Судей охватывает примерно период 325 лет от Гафаниила до Самсона. Это большой отрезок времени. И вот теперь в 11 главе мы читаем про Иефая. Я не буду читать эту историю, потому что это будет очень долго. Я надеюсь на ваши знания Священного Писания и расскажу немножко об этом человеке. Итак, 9-й судья израильского народа Иефай, и он был судьей 6 лет, не так много. Что произошло на самом деле? Аммонитяне, вы помните, такой народ был аммонитяне? Они были исконными врагами народа Божьего. Они захватывают город Галаад. То есть дело идет к войне, аммонитяне очень крепкие, очень сильные, и они делают вызов израильскому народу. Собираются старейшины израильские, и народы начинают совещаться. Что нам делать? Нам противостоит такой сильный враг, это аммонитяне. Нам нужен человек, который возьмет ответственность за эту войну, ну, для того, чтобы победить, и повести их войска против аммонитян. Братья и сестры, это предприятие было очень трудным. Вы знаете, народ готов воевать, но выбрать человека, который поведет их на войну, это будет очень трудное предприятие. Знаете, бывает так, вот даже и в церкви. Братьев много, а вот на служение выдвинуть бывает очень трудно, потому что у нас у каждого есть свои какие-то недостатки, не правда ли? И вот когда народ собрался, все старейшины израильские, и начали думать, кого же нам выбрать? И все согласились, что единственным человеком, который может повести их народ, это будет Иефай, потому что он смелый человек. Никто не подходил для этого дела так, как подходил Иефай. Но, дорогие братья и сестры, его кандидатуре благоприятствовали 3 неблагоприятных фактора. То есть человек, мы готовы его выдвинуть, но у него есть 3 фактора, которые мешают это сделать. Во-первых, Иефай был сыном блудницы. Ну, в еврейском народе это было больше, чем проблема. Он хороший человек, но он сын блудницы. То есть он был сыном другой женщины. То есть его мать не была женой, ни даже наложницей. То есть Иосиф Флавий вообще считает в своих трудах, что она была язычницей. То есть он сын язычницы. В защиту Иефая скажу, а в чем его вина, если его мать вела такой образ жизни? Оно, знаете, так и бывает, когда дети страдают из-за грехов родителей. Но мне, например, жаль Иефая. Он-то не был виноват, что он родился незаконным путем. Я вот по дороге сюда, когда ехал с молодежью, в дороге слушал рассказ. Ой, забыл, как он называется. Вот там примерно такая ситуация, когда девочка страдала от того, что она незаконно родилась. Хорошая девочка, росла, на ее потом братья и сестры недолюбливали. Вот как ситуация с Иефаем. Итак, первый фактор, он был сыном блудницы. Во-вторых, его законные братья, законные дети отца, выгнали его из родного дома. И говорили, ты не наш брат. О чем сегодня говорил Александр, да, вот. Они ссылались на суровый закон и выгнали его из дома и лишили его наследства. Даже не обращая внимания, что он был очень крепким человеком. Он был смелым, он был храбрым. Значит, второй фактор. Его выгнали из дома. И третье. Во время своего изгнания Иефай возглавил группу праздных людей. Стал атаманом шайки. Стал начальником нехороших людей. То есть ребята, которые ходят вокруг да около, им нечем заняться, он их нашел, наверное, преподал некоторые уроки борьбы, так, чтобы они были крепкими, и они стали хозяйничать. Почему? Наверное, Иефай не хотел попрошайничать, и поэтому ему пришлось мечом добывать на свою жизнь. Братья и сестры, вскоре он прославился своей смелостью, и все знали, что Иефай крепкий человек. Ну, еще так мне кажется, вы знаете, есть некоторые вещи, которые нужно додумывать. По всей видимости, EFI стал руководителем этой группы праздных людей не для того, чтобы убивать людей, а чтобы добывать себе на жизнь, потому что нужно было как-то жить. Вот. И именно этот человек должен был спасти израильский народ. Братья и сестры, кто бы мог подумать, что этот юноша станет избавителем Божьего народа? И вы знаете, первое, что я себе написал, первый урок такой. Бог часто смиряет тех людей, которых потом хочет возвеличить. Смотрите, три фактора неблагоприятных в жизни Ефая. Кажется, все работает против него, но Господь его вел этим путем для того, чтобы потом Израиль воспользовался этим человеком. Воспользовался. Потому что, став руководителем этих праздных людей, у него, скорее всего, были какие-то идеи, как вести войну. Братья и сестры, в Библии есть немало примеров, когда Бог возвеличивал тех людей, которых сначала вот так вот смирял. Ну, например, Иосиф, да, в железо вошла душа его. Какие у него были трудные обстоятельства? А потом он был возвышен и стал премьер-министром Египетской империи. Что касается Моисея, то же самое. Что касается Давида, он был воцарен, был царем, оббегал от Саула для того, чтобы потом Бог воспользовался этим человеком, Давидом. Итак, братья и сестры, три пастыря. Иосиф пас овец, Моисей пас овец, Давид пас овец. И все эти три пастыря впоследствии стали великими людьми. Еще раз, первый урок такой. Господь часто смиряет тех людей, которых потом хочет возвеличить для своего служения. Итак, дорогие, этот человек Ефай должен был спасти Израиль. Сын блудницы, изгнанный из родного дома и являющийся руководителем группы праздных людей. Вот следующая мысль для размышления такая будет. Народ своим идолопоклонством сделал себя детьми блуда, чужими для Бога. И Бог решил израильскому народу напомнить им о их грехе, что они Бога оставили, и совершить эту победу руками незаконно рожденного человека, изгнанника. И вот эти старейшины призывают Ефая. А Ефай жил в земле Тов. Это было вообще, он вообще в другой земле жил. Каким-то образом они его нашли и говорят: «Ефай, тебя зовут домой». «Меня?» «Да, иди домой». И вот они призывают, а идет подготовка к войне. И вот старейшины обращаются к Ефаю: «Ефай, пожалуйста, помоги нам». Ты посмотри, вот яманитяне стоят вот уже у ворот. Они уже город Галат захватили. «Стань у нас военачальником. Стань, пожалуйста. Приди и будь у нас вождем. И сразимся с яманитянами». И Ефай сказал старейшинам галаатским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?» Итак, дорогие друзья, Бог подготовил Ефая для этого служения. Если бы Ефай не был изгнан из своей страны, то этой истории бы не было. Как написано, из едущего вышло что? Едомое. И казалось бы, народ есть, но нет начальника. Армия без начальника – это как тело без головы. Очень нужен хороший руководитель. Хотя израильтяне были сильны, они совершали победы, но им нужен был начальник. И поэтому в любом обществе должен быть руководитель. Это следующая мысль. Дорогие друзья, когда делается любое дело, должен быть один ответственный. Один ответственный. Ответственный за церковь, ответственный за молодежь, ответственный за хор. Должен быть глава семьи. То есть должен быть тот начальник, за которым идут. Сестра выходит за кем? За муж. Она идет за мужем. Да? То есть она идет за тем, кто поведет ее семью. Так было в израильском народе. И как принял это предложение Ефай, вы помните? Не вы ли выгнали меня из дома? Зачем же вы пришли ко мне ныне, когда вы в беде? А где вы раньше были? Но знаете, дорогие, так тоже бывает. Пока у меня беды нет, мне этот человек не нужен. Как только у меня беда, я сразу начинаю пользоваться человеком. Не так ли, да? Как принял это предложение Ефай? Скажите, братья и сестры, вот эти слова, которые он сказал, это означает, что он не хотел послужить народу своему? Нет, он просто хотел напомнить им об их отношении к нему, как некогда Иосиф. Вы помните, как он вел историю с братьями своими? Он просто хотел им напомнить их грехи. Это то же самое. Подобным образом Иосиф поступил с братьями, прежде чем открыться им. И вот они предлагают Ефаю стать руководителем. И Ефай заключает с ними сделку. Он решает прощать их, простить их и задает им прямой вопрос. «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то я останусь ли у вас начальником после войны?» То есть вы хотите воспользоваться мной только во время войны? А когда война закончится, мы победим. Они говорят: «Мы согласны на все твои условия». Вот. Братья и сестры, вот, что мне нравится в Ефае, он говорит, если Господь предаст, если. Как он был все-таки смиренным человеком. Он не говорит, да, мы пойдем, посмотрите на мои кулаки, посмотрите, какой я смелый. Да вы что, не знаете, кто я? Он говорит, если Господь. Вы знаете, дорогие, хотя этот человек имел такую неприглядную историю, он знал Бога. И он понимал, что если Господь не одержит победу через него, то победы не будет. Он не говорит о себе с большой уверенностью. Он добьется успеха только в том случае, если Господь предаст амонитян в их руки. И вы знаете, эти старейшины сразу дают положительный ответ. Они говорят, Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову Твоему. Они сразу соглашаются, что у них появляется начальник. Братья и сестры, и что делает Ефай? И пошел Ефай и произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. Вы когда читали, вы замечали эту фразу? Итак, Ефай принимает предложение, заключают они сделку хорошую, но Ефай идет в Массифу представить это дело пред лицом Господа и сказать, Господи, благослови меня. Он искал Божьего благоволения. Он уединился, чтобы в молитве представить это дело Богу и только тогда приступать к служению. Похоже, там в Массифе он изливает перед Богом свои мысли и беспокойства по поводу войны, потому что аммонитяне были сильны. А Ефай, каким бы ни был бы крепким, он был человек. Господи, признаешь ли ты этот выбор? Пойдешь ли ты впереди нас? Этот человек искал Божьего благоволения. Итак, теперь Ефай начальник армии. Теперь от него зависит очень много. Что делает Ефай? Он не сразу берет меч и не идет на войну. Это был тактичный человек. Он включает дипломатию. Он отправляет к царю Аммонитскому официальный запрос. И послал Ефай послов к Аммонитскому царю сказать, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Хорошая дипломатия, отличный вопрос. Царь Аммонитский, а что ты делаешь у меня на моей земле? Что ты делаешь в Галааде? Это вообще не твой город. Зачем ты пришел ко мне воевать? Вы знаете, вот это письмо Ефая, оно говорит о том, что сам Ефай не получал удовольствия от войны. Он не хочет воевать, как таково, хотя он крепкий человек и сильный. Кажется, ему бы сейчас взять меч и пойти и просто воевать. Он хочет мирное соглашение, чтобы Аммонитский царь ушел из его земли. Война – это последнее средство. Лучше дипломатия, лучше переговоры. Кстати, братья и сестры, сразу в нашей духовной жизни, наше отношение к ближним. Война с ближним – это самый последний момент. Лучше разрешить вопрос, сесть, поговорить. Во-вторых, Ефай любил справедливость. И он говорит, зачем ты пришел воевать на моей земле? И как бы дает понять, если вы докажете, что эта земля ваша, я вам ее отдаю. Это будут ваши права. Иначе мы будем защищать свои права. Царь Аммонитский предъявляет свои требования и говорит, знаете, что он говорит? Давным-давно, а это было больше 300 лет назад. Вы представляете, как люди готовы помнить историю? Это было 300 лет тому назад. Израиль захватил мою землю. И теперь я восстанавливаю свои владения. Аннексирую, да? Я хочу забрать свои владения. Возврати мне мою землю с миром. Знаете, что говорит Ефай? Царь Аммонитский, вы знаете, он потом, наверное, понял, что он не с тем человеком связался. И Ефай знает так историю, что доказал, что эта земля не царя Аммонитского, это земля еврейская. Он дает полный утвердительный ответ, показывая, что его требования были безосновательными, несправедливыми. У аммонитян не было прав на эту землю. Сейчас там живут два колена, это колено Рувима и Гада. И Ефай хорошо знает историю своего народа, и он показывает. Знаешь, как это было? Когда израильский шел народ через пустыню, потом он должен был проходить землю Исава, они попросили официального разрешения пройти через эту землю. И они готовы были даже заплатить за воду, за то, что топчут эту землю. Но цари, которые жили в этой земле, они не приняли предложение, потому что, как говорят в английском языке, они хотели сделать шорткат, чтобы не обходить далеко. Потому что трудно это. И вы помните, об этом в Библии написано. Израиль говорит, мы даже вашу воду пить не будем. Позволь нам просто пройти транзитом через твою страну. Транзитом. Мы ничего твоего не возьмем. А эти цари, жившие в этой земле, что? Они решили выйти на войну и сразиться с Израилем. Ефай говорит, ну они сами захотели выйти к нам на войну. Мы их не просили, мы хотели мирно пройти. И когда они вышли к нам на войну, мы их победили. и забрали землю. Вот и все. То есть мы не выступали агрессором в тот момент. Позволь нам пройти через твою землю. Но Сигон, царь Моавитский, отказал им. И Фай говорит, а что нам нужно было делать в том случае нашим отцам? Им нужно было защищаться. И мы истребили его армию, конфисковали землю, и так мы завладели этой страной. Кстати, ситуация с голландскими высотами сегодня точно такая же. Все идет вокруг этого. Голландские высоты, вы знаете, да, была захвачена Израилем, а теперь требуют определенные люди. Израиль говорит, мы захватили, была официальная война, голландские высоты наши. Братья и сестры, и Фай ссылается на Бога. Вот я прочитаю 23 стих. «Итак Господь изгнал Амория». Он говорит, это было дело Господне. Это все он отправляет царю Аммонитскому. «Неужели вы думаете, что после того, когда Господь нам дал эту землю, мы вам ее просто так отдадим?» Дорогие друзья, следующая мысль такая. Давайте ценить то, что Бог нам дал. У нас есть такие благословения, которые нам нужно ценить. Мы слишком ценим Божье благоволение, поэтому мы эту землю не отдадим. Она наша. Ну и еще, знаете, там такой момент. Ефай говорит, царь Аммонитский, я вообще не понял, о чем идет речь. Зачем вы хотите эту землю? Мы 300 лет живем на этой земле, и никто никогда ее не просил. Потому что все знали, что она моя. И вдруг появился ты, и вдруг ты вспомнил историю и решил ее забрать. А почему 300 лет у нас ее никто не забирал? Ну, ради того, что все, она наша земля. Если на протяжении такого времени аммонитяне не пытались забрать ее, значит, без сомнений, все было хорошо. Итак, братья и сестры, царь Аммонитский не прислушался к словам Иефая, сердце его ожесточилось, и тогда Иефай принимает вызов. Я читаю. «Я не виновен пред тобою, ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он послал к нему. Что было дальше? «И был на Иефае Дух Господень». Братья и сестры, когда идет законное подвязание, законное, Дух Господень сходит. «И был Господень Дух над Иефаем». Он прошел Галат и Манасию. Кстати, по карте, если кто-то... Вам интересно, особая проницательность была у Иефая в отношении этой войны. Он не зря прошел Галат и Манасию, чтобы вступить в войну. Это был такой интересный момент, и благодаря этому моменту, в общем-то, ему удалось одержать победу. То есть он выбирал специальный путь для того, чтобы напасть на аммонитян. Да? И прошел массиву Галатскую, из массива Галатской пошел к аммонитянам. «И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми». Итак, братья и сестры, что хочу сказать по этому поводу? Вот, несколько уроков. Первое. Господь всегда ищет человека для своего служения. Вот вы замечаете, бывает так, например, в церкви есть какой-то проект, какое-то служение. Например, мы хотим совершить какое-то служение. Чтобы это служение совершилось, знаете, кто нужен? Нужен один человек, который станет во главе. И народ и говорит, и мы пойдем за тобою. Было время, когда КГБ взял господство над церковью. Вы помните, да? И вот нашелся Геннадий Константинович Крючков. Один человек нашелся, который нашел сотрудников. И они пошли на ту духовную войну и одержали победу. Нужен был человек. Братья и сестры, когда верующие наши переезжали в Америку, нужны были те люди, которые захотели быть в братстве. Это были единицы люди. Многие были против. Насколько это я знаю, эту историю. И вот до сегодняшнего дня мы в братстве. То есть нужен только один человек. Нужен был Гедеон, нужен был Моисей, нужен был Давид. Против Голиафа нужен был только один Давид. В данном случае Господь нашел Иефая. Может быть, в нашем собрании сейчас есть и люди, которые Господь тоже будет пользовать для своей славы. Возможно, наша церковь будет иметь тоже еще какое-то уникальное служение. Вот молодые люди у нас, а может быть, кто-то посвятит себя на служение. Это первый урок. Господь всегда ищет человека. Это, конечно, рискованное дело. Рискованное. По Библии это вера. По-мирски это риск, а по-библейски это вера. Второй урок. Бог обращает слабости людей в их достоинство. Вы помните, Вениамин Хорев у нас рассказывал про печатную точку? Когда наши братья увидели японскую выставку там в каком-то музее в Москве, когда японцы выставляли в Советском Союзе, а потом сообразили, что не могут сделать собственную печать. Юрий Константинович Крючков, не имея такого образования специального для печати, 5 лет работал над машинкой, аж пальцы себе до крови испортил, да? И они сделали печать лучше, чем в Советском Союзе. Нашелся человек, кажется слабый, неумеющий, и Бог не мудрое мира посрамил. Мудрое мира посрамил вот такими людьми, которые встали на защиту дела Божьего. И вы знаете, дорогие, оно так и бывает. Нам кажется, что человек не подходит для служения. У него какие-то есть факторы, а у Господа есть определенные планы, потому что человек хочет послужить народу Божьему. Следующий урок будет такой. Давайте будем дорожить тем, что Господь нам дал. Во-первых, нужно знать историю. Историю. Я, конечно, немножко удивляюсь. Знаете, давайте так по-простому, да. Иногда, например, удивляюсь тем, которые уходят из нашего братства. Но не потому, что я считаю, что на небе будут только те, кто из братства. Безусловно, нет, дорогие. Мы понимающие люди. Просто имеют такую богатую историю. Знаете, Ефай, он вообще ушел из Израиля. Историю-то и забыл. Как он ее знал? И благодаря истории он аргументировал царю Аммонитскому, почему эта земля принадлежит им. И говорит, мы тебе ее не дадим. Давайте, дорогие, не давать. У нас очень много благословений. Да, нам нужно некоторые вещи дорабатывать. Вот это, что теперь нужно пренебрегать тем, что мы имеем. По крайней мере, это история. Это история. В следующий момент я уже говорил, получается, стереотип желаю возвеличить. Ну и еще. Война последняя. Это может быть в отношении к ближними. Лучше включиться в переговоры. Я так буквально понимаю. Попробовать лучшее средство, да? Поговорить с человеком. Наладить отношения. Ну и последняя мысль такая, что Ефа стал победителем. Дорогие друзья, вот Господь использовал этого человека для своей славы. Поэтому мы с вами тоже были в духовной жизни победителем. Такая, знаете, библейская ветхозаветная история. Кажется, на первый взгляд, не совсем интересная. Но она для меня много поучительных уроков дала. Давайте вот мы сейчас помолимся Господу, поблагодарим Его за этих героев веры. И апостол Павел знал эту историю и сказал, Ефай был героем веры. Мне не достает времени рассказать о нем, но прочитайте о нем в Ветхом Завете, вы все узнаете. Дорогие, этот человек был весьма великим и 6 лет был судьей в израильском народе. Да благословит Господь, чтобы Господь нами пользовался. Может быть, кто-то сидит и говорит, я не имею определенных достоинств для служения. Помните, что Господь обращает слабости людей в их достоинства. Это делает Господь, потому что мы созданы им. И чтобы мы с вами совершали служение, и Господь мог радоваться нам. Аминь. Помолимся.